Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Продолжаем разбирать бессмертную работу Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Переходим, если не ошибаюсь, к главе 8.
По-моему, 8 прошлое было, по-моему, это уже 9.
Или 9. Но, как вы догадались, это же Реми Майснер, известный в узких кругах, широко известный в узких кругах публицист. Привет!
Салют! Салют! Так, ну что там, 9 глава, он продолжает, Солж, по крыленке проходиться. Он, значит, повод для нас как раз поговорить о рефтрибунальских делах.
Да, это повод. Да,
и о том, как Солж преподносит эти дела. Вот следующее – это просто верх пропагандонства. Мы обычно как-то, ты читаешь, да, а я потом говорю, как на самом деле было. А в этот раз, короче, давай я сначала расскажу, как на самом деле было, чтобы потом вот послушать, как Солженицын это дело преподносит. Значит, следующий у нас на очереди процесс главтопа. Вот, это такая серьезная-пресерьезная была в раннем СССР контора, которая занималась...
В 21-м, что ли, году?
Да, 22-й, по-моему.
22-й.
Да. Я без волшебного блокнотика. 22-й год. Ну, там не суть важно. Значит, занималась эта контора распределением топлива по всей стране.
Ну, то есть, главтопливо,
да,
понятно.
Да, составлением планов, вот, проверкой оборудования на предприятиях. А с топливом была беда. Только что вот буквально бушевал топливный кризис. Ну, железные дороги стоят, с трудовыми ресурсами непонятно чего.
Опять же, санкции, да, у нас кругом.
Да, санкции кругом, инструментов тупо нет. В общем, беда. И вот, значит, топливный кризис. Вообще становится плохо. Вот что, кстати, приходят швондеры к всяким профессорам этим преображенским. Вот уже, блин, даже дело не в том, что помещений нет, а в том, что протопить невозможно. Что пусть к вам, господин профессор научный, подселятся люди, спасутся. Пулгаков, собственно, так спасся, если уж на то пошло. Вот тоже подселился, кто-то сам себя уплотнил. Ну, раз Булгаков, то ладно. Вот, ну, так или иначе, значит, есть у нас эта контора, и вот, значит, по ней процесс. А поводом к процессу следующее дело было. Была в Советском Союзе в раннем не менее серьезная контора «Центрмолоко», которая, ну, как понятно из названия, значит, занималась молочкой по всей республике. И вот от этого «Центрмолока», значит, есть у них... эти посудно-фаянсовые фабрики, на которые срочно нужны дрова. И эти дрова по плану должны дать. Значит, с этим предписанием выдать, значит, дров приходят, значит, представители центра молока в главтоп, их там заворачивают. Что-то у вас там пункт такой-то, в справке такой-то не так написан, значит, туда-сюда, короче, дров не дадим. И вообще у нас их нет, собственно говоря. Ну вот. И поскольку все знали, какая главтоп забюрократизированная дико контора, вот, что если там ведомственную войну сейчас начать, это в любом случае растянется, значит, на несколько месяцев. А дрова нужны прямо сейчас. Вот прямо вот сейчас. Поэтому, значит, этим представителям центра молока их старшие товарищи говорят, ладно, мы пока будем бумажки писать, ругаться с главтопом, а вы, значит, вам зеленое, вот берите деньги, купите на черном рынке. Вот. И ребята идут, значит, на черном рынке, находят немедленно пару вагонов дров, вот, по 70 тысяч рублей за вагон. Вот. А потом выясняется, что дрова-то эти откуда взялись-то? А из главтопа они и взялись. И ничего себе. И когда, значит, им предложили купить еще один вагончик, ну, сказали, что вам, как эти, хорошим клиентам,
значит,
да, вот вы берете 2 за 70, а в следующий раз за 45.
Хорошая вам скидка.
Гуляем. Вот. Ну, после этого они не выдержали, пошли в ЧК. Сказали это, пожалуйста, посмотрите, что это там такое творится в главтопе. Ну, чекисты очень удивились, сказали, давайте все, проводим контрольную закупочку. Закупочку провели, ну и, значит, увидев там заместить подпись, вот, выдать дрова, значит, подписал этот заместитель председателя главтопа, вот, коммунист, что характерно, все дела. Ну и что? Повод для ревизии возник. Мы провели ревизию, и выяснилось, что это главтоп, ну, как Крыленко стыдил этих инженеров. Ох, как он их стыдил. Он их просто смешал. Говорит, вы, говорит, ребята, говорит, советская власть сказала, что, говорит, ребят, мы ничего сейчас не знаем, не умеем. Нам нужны вот такие умные, как вы. Чего, вам зарплату большую? Пожалуйста. Паёк вам академический? И, пожалуйста, и паёк. И следить за вами будем мягко. И ничего вам из вашего прошлого припоминать не будем. Вот, пожалуйста, только вот наладьте нам. Наладьте нам распределение топлива по-социалистически. У нас тут каждая поленца буквально на счету. Говорит, у вас задача была, вот там тот же технический отдел главтопа, они должны были не вылезать, эти ребята, из командировок. Потому что, по сути, их задача состояла в том, чтобы мотаться по всей стране и непрерывно проверять, на каком заводе, какое оборудование, в каком состоянии, сколько оно топлива жрет. Чтобы вот эти вот...
Обеспечить.
Да. Значит, вместо этого ребята сидели в теплом московском офисе. Вот. К ним приходили с предписаниями абсолютно из головы составленными. Просто нам нужно вот столько-то дров. Ну, они просто подписывали выдать. Все, пожалуйста. Или не выдать по какой-то своей причине. Ну, так или иначе, у них не было времени ездить по командировкам, потому что они занимались междуведомственной войной, там, которая доходила до Совета труда и обороны. А, значит, выбивали побольше дров на Москву. Вот. И была, ну, помимо того, что они сами сидели в Москве, и им чем в Москве теплее, тем лучше. Но там была еще одна причина. 5% от дров, которые шли на Москву, значит, главтоп из них формировал так называемый резервный фонд. А вот этот резервный фонд, вот эти ребята, вот эти умные, талантливые, дореволюционные инженера, профессора преображенские, они не то что осваивали, они натурально превратили в частную лавочку. То есть, приходили знакомые кооператоры.
Ну, то есть, как в 80-х да. У нас было.
Да. Вот 80-е в полный рост. Вот они устроили. И жили просто закачаешься. Там, как читаешь, там каждая у них сделка, ну, минимум пятизначная сумма, а обычно так шестизначные. То есть, миллионы выше. 700-800 тысяч. Вокруг, опять же, как вот... В прошлый раз мы обсуждали это гражданское Успенское. Вот там целый выводок таких гражданок, понятно, крутится там по всей Москве. Там предлагают, что проблемы у вас с дровишками? Ну, пожалуйста, кабинет такой-то, все, заходите, такую-то сумму занесите, и все нормально будет. И вот давай послушаем, как, значит, это дело наш уважаемый Солженицын преподносит. Вот оно вот прям там первое идет.
Процесс главтопа, май 21-го.
А, 21-й все-таки, да?
Да. За то, что он касался инженеров или спецов, как говорилось тогда, прошла жесточайшая из 4 зим гражданской войны, когда уж вовсе не осталось чем топить, и поезда не дотягивали до станции, и в столицах был холод, и голод, и волна заводских забастовок, теперь вычеркнутых из истории. Кто же виноват? Ну, конечно, не общее руководство. И даже не местное, вот важно. Если товарищи, часто пришедшие со стороны, коммунисты, руководители, не имели правильного представления о деле, то для них наметить правильный подход к вопросу должны были спецы. Так значит, не руководители виноваты, виновны те, кто высчитывал, пересчитывал, составлял план, как накормить и натопить. Виноват не кто составлял, а кто составлял. Плановость обернулась дутостью. Спецы и виноваты. Цифры не сошлись. Это вина спецов, а не Совета труда и обороны. Даже и не ответственных руководителей главтопа. Нет ни угля, ни дров, ни нефти. Это спецами создано запутанное хаотическое положение. И их же вина, что они не выстаивали против срочных телеграмм Рыкова и выдавали, отпускали кому-то не по плану. Во всем виноваты спецы. Но не беспощаден к ним пролетарский суд. Приговоры мягки. Конечно, в пролетарских ребрах сохраняется внутренняя чуждость к этим проклятым спецам. Однако без них не потянешь. Все в развале. И трибунал их не травит. Даже говорит Короленко, что с 1920 года о саботаже нет и речи. Спецы виноваты, да, но они не по злости, а просто путаники, не умеют лучше, не научились работать при капитализме, или просто эгоисты и взяточники. Так, в начале восстановительного периода намечен удивительный пунктир снисходительности к инженерам.
Ну, это к тому, что там никого не расстреляли, даже главным фигурантам дали по пятерочке.
Надо было расстрелять?
Да. Ну, Крыленко вообще говорил, что надо было вообще расстрелять. Потому что он как раз очень красочно описывал, как вот такие ситуации, что там вот паровоз, раз, блин, встал посреди, блин, чистого поля, блин, уголек кончился посреди зимы. Там что-то какие-то заборчики разобрали, дальше поехали, а дальше заборчики кончились, и, короче, вот целый эшелон замерз. Вот такие эпизодики, когда города целыми кварталами умирали. И чего? Думали, что потому что дров нет, а они, оказывается, есть. Он там эпизод приводит, когда в Твери, по-моему, на жилье для рабочих главтоп не выделил дров, зато выделил дрова кафедральному собору. Говорит, да, работяги, говорит, мерзли, а в это время кафедральный собор топился. Говорит, нормально, говорит, ребят. И самое главное, вот это. Где еще можно найти пример вот более химически чистого пропагандонства?
Так вот, собственно.
Это что вообще такое? Как в прошлый раз это, из дела церковников он вытащил 138 трупов, просто так не упомянул. А тут, значит, ничего не упомянуто про то, что там эти целыми вагонами уголь налево уходил, целыми вагонами дрова, цистернами целыми керосин. Там он разбирает, там чего у них только не было. Там натурально корейка. Вот как корейка, помнишь, там левую контору эту создал, там, типа, где у него там вода по трубам бежала, да. И назвал химической артель, и получал вот там сырье, кредиты и все такое. Вот там то же самое. Несуществующие там какие-то мастерские, несуществующие там артель «Универсал». Там что, вот он им. Предписание, что выдайте нам смазки, у нас там заказ такой-то и такой-то. Но вот никаких заказов в помине не было. С Рыковым, вот Рыкова он упомянул, с Рыковым там непонятная история. Рыков там, значит, очень сильно настаивал, чтобы какому-то заводу выдавали дрова, и ему регулярно вот этому заводу дрова выдавали в два раза больше, чем ему надо было. Причем вот эти вот ребята из технического отдела, они на вопросы Крыленки, как же так, они отвечали, не, ну как, ну, Рыков прислал телеграмму, что выдать. А что Крыленко говорит, ребят, так вы на то технический отдел. Вы должны каждое вот это вот прошение о выдаче, вы должны визировать, вы должны проверять, сколько там реально на самом деле нужно. Тут никуда не надо даже уже ездить далеко в командировку.
Ну да, Москва.
Да, да, этот завод-то недалеко тут находится. Пойдите и пробейте, сколько там надо. А если, говорит, вы просто подписываете каждую бумажку, которую вам представят, зачем ваш отдел вообще нужен-то?
Тут секретаря, хоть да. Было бы обычного.
Да, там мартышек можно с арифмометрами посадить было, блин, с резиновой печатью одну. И все, она бы за них за всех работала. Не, а и как это повернуто опять, что вот коммунисты напланировали тупые,
а
интеллигенты им потом виноваты, что кому-то не по плану выдали. Как бы опять, что там не по плану, это потом кооператором уходило и запускалось на черном рынке по спекулятивным ценам. Это не упоминается.
Да, при том, да. Что это ж не главтоп дрова покупал, это его централизованно свозили
Вот именно.
Со всей страны. Бесплатно, что характерно. Ну, в смысле, чиновники сами ни за что не платили.
Не, и Крыленко констатирует именно, вот стыдя их именно как инженеров. Даже не за то, что вы взяточники. Почему вы там не наладили даже вот эти мелкие выдачи, которыми вы занимались, вместо централизованного распределения там, по всей стране топлива? Даже эти мелкие выдачи вы не упорядочили. У вас там черт ногу сломит. Не, ну оно понятно, зачем это надо. Постоянно же это такой ворох бумажек, что там концов не найдешь.
Нет, это как раз очень, да. Очень правильно. Потому да. Что у тебя работа будет идти все равно.
Конечно.
Проверить тебя будет сложно.
Ну вот, повод появился, и он как открылось. Открылось, что главтоп у нас, оказывается, не главтоп. И очень жалко, что это открылось, видишь.
Не сразу.
Да, не сразу, блин. А после того, как мы кризис пережили, блин, из-за них. Ну, из-за виноват, после того, что там натурально вскрылось, что там существовала под государственной вывеской лавочка по продаже дров, и после этого что-то про коммуняк тупых рассказывать. Ну, так говорю, из коммуняк там Рыков засветился, но там даже не упоминается. Рыков не виноват. Я что-то не понял, где крыленковская принципиальность.
Ну, Рыков-то у нас такой гуманист, что вы понимаете сами.
Да. Ну, не, ну, тем не менее.
Не, ну, да, понятно. Понятно.
Понятное дело, что надо копать. Потому что потом, опять же, потом-то выяснилось всякое нехорошее. Оно, может, на тот момент он что-то там действительно не так посчитал. Просто это уж такая штука, если выяснилось, что твой товарищ оказывается, лет 10 под тебя мутил, и потом его прежние ошибки тоже под другим углом начинаешь смотреть. Ну, а это он точно тогда перепутал-то? Или нарочно сделал?
Ну, кстати говоря, по поводу дров, это сейчас как-то кажется чем-то таким настолько архаичным, что уже никто не понимает, что дрова – это было главное топливо, потому что центральное отопление отсутствовало, в принципе.
Крыленко там, кстати, в масть классика припомнил. Говорит, Пушкин еще сказал, и воровать тогда забудешь казенные дрова.
У нас потому что столицы, а именно Питер и Москва, в основном отапливались дровами, потому что угольное отопление было далеко не везде, да и уголь был, прямо скажем, далеко не везде, а дрова были. Поэтому у нас вон в Питере проживало 1 000 000 человек. Сколько они дров потребляли в сутки, мне интересно, особенно зимой.
В холода-то.
Это ж ужас. Там какой-нибудь заводской цех протопить или, не дай бог, Эрмитаж протопить. Это ж сколько нужно дров, чтобы вот просто в одном Эрмитаже было приемлемо тепло, чтобы он разваливаться не начал от вымерзания. А он же, однако, не стал разваливаться, потому что Эрмитаж-то сохранили как музей.
Да. И много чего еще сохранили.
Да. Ну, я, к примеру.
Да. Нет, грубо говоря, можно сказать, что вот коммуняки там запустили все и туда, и сюда. Коммуняки не давали всему этому развернуться как раз. Вот если бы у нас при этом еще была частная собственность, да, вот, еще свобода в спекуляции была бы.
Ну, как сейчас.
Ну, так сейчас, ну и чтобы было, понятно, чтобы это, все бедные бы вымерзли, если раньше бы с голодухи бы не померли. Потому что спекулянты хлебушек-то тоже норовили придержать.
Ну да, там же, в общем, схемы-то были приблизительно похожие.
То одни и те же. Господи, спекулянт на чем стоит? Что он нужный товар какой-то захапал, придержал его до времени, когда нужда еще обострится, и продал дороже.
Ну, тем более, тут же есть еще возможность его искусственно задефицитить, этот товар.
Так понятно, и понятно, что будет все время дефицит. Когда распределение таким образом построено. Ну вот. И смешно, опять же, смотрится, что после всех этих рассказов про то, как они вредили, им после этого дают 5 лет.
Ну, любя.
Как-то, ну, вообще. Нет, просто, ну, а зачем было тогда рассказывать, как люди из-за них там вымерзали? Просто он там натурально, Крыленко, молодец, он рассказывает так, аж мне за сердце хочется взяться, за что ж такое... И на что это пускалось? Ну, опять же, что классика жанра: девочки, водочка, рестораны, кареты.
То есть без выдумки.
Да, ну да, ничего нового, да. Ну вот, вот так вот. Давай дальше тогда. Что там дальше у Солжа? Следующий интересный процесс.
Ну, это на самом деле, вот если данный момент закруглить по-быстрому, это вот у нас. Довлатов в свое время кричал, но ведь кто-то же написал 4 миллиона доносов, имея в виду, что сами виноваты, что друг на друга стучали. Так вопрос-то не в том, что стучали, а в том, что ж реально же были люди, которые были замазаны по самое не балуйся, которые даже если назывались коммунистами, практиковали все что угодно, кроме непосредственно коммунизма, а что угодно. Да. Да буржуазные всякие отношения не консервировали и продвигали со своей стороны.
А, собственно говоря, главный, между прочим, фигурант этого дела, он был как раз коммунист.
Нет, я имею в виду, что называться-то он мог как угодно при этом. Состоять в партии, которую использовал для карьерного трамплина некоего. Поэтому, в общем-то...
Это хуже, чем для карьерного трамплина-то, потому что они, ты же понимаешь, свои вот эти миллиончики за казенный уголь получая, знаешь, зачем вообще, если у тебя есть чемодан денег, зачем тебе коммунизм? Спрашивается.
Зачем? Чтобы трансформировать денежки во власть.
Да. Коммунизм тебе вообще не нужен. Тебе нужен капитализм. Они все превратились в кореек вот таких. То есть каждый вот такой коррупционер – это стопудовый враг. Просто вот по своей сути. Ну, ему хочется капитализма, чтобы реализовать вот эти свои денежки.
Подворованные.
И эта корейка, извините, сидел, ждал капитализма, а эти не ждали.
Активно действовали.
Да. Нет, тем более они всех знают. Там еще, между прочим, Крыленко упоминает, что там многие фамилии пересекаются вот на этом процессе и на процессе тактического центра.
Да.
Да. То есть эти замечательные там спецы, которых вот так вот оплакивает Сол, что, что какие они несчастные были. Они не такие уж были и несчастные.
Это я все к чему? Это я к тому, что все-таки кое в чем наблюдательный журналист Довлатов был прав, потому что. Все эти посадки были не потому, что кто-то хотел заманьячить русский народ и лучших его людей, а потому, что лучшие люди в том числе страшно косячили,
да,
потому что именами. Это все конкретно уголовные преступления.
Угу.
Как несложно догадаться, сейчас, если сделать такое и тебя поймают, тебя тоже посадят, и будешь ты невинно репрессированный кровавым путинским режимом.
Угу.
Если, конечно, поймают.
Да. Ну, то есть, сформулировать, что это было ни за что, можно только вот как Солж, вытащив оттуда всю фактуру вообще, и только какие-то общие слова там говорят, что инженеров вообще судить нехорошо. Сами виноваты, если планы не сошлись, значит, плохо запланировали. А чтобы план-то составляли как раз вот эти инженера-то, об этом ни слова нет. Что их туда, собственно, и посадили, чтобы они планы составляли, ученые.
Ну, потому что люди разбирающиеся, умеют считать, понимают в технике и так далее.
Да, ну вот следующий процесс. Кстати, короче, вот да, следующий процесс, он тоже по инженеру.
Что у нас дело? О самоубийстве инженера Ольденборгера.
Угу.
Февраль 22-й год.
Да, ну тут тоже ты начинай со лжа.
Угу. Там дело о самоубийстве инженера Ольденборгера. Никем уже не помнимый, незначительный и совсем не характерный процесс. Потому не характерный, что объем его одна единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если бы не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек 10 образует центр, сидели бы перед верхтрибом, то есть Верховным трибуналом. И тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье видны партийный товарищ Сидельников, да два рабкридовца, да два профсоюзника. Ну, как дальняя лопнувшая струна у Чехова, что-то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шахтинцев и промпартии. В.В. Ольденборгер 30 лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером, видимо, еще с начала века. Прошел Серебряный век искусства, 4 Госдумы, 3 войны, 3 революции, а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей, во всей жизни его был только один водопровод. В 1905 году он не допустил на водопровод солдат охраны, потому что солдатами могут быть по неловкости поломаны трубы или машины. На второй день февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась. Хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях у него была одна забота – сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на большевистский переворот. Пригласили его. Он ответил: «С технической стороны я, простите, не бастую, а в остальном? В остальном, ну да, бастую». Он принял для бастующих деньги от стачкома и выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы. И все равно враг. Вот что он сказал рабочему. Советская власть не продержится и 2 недель. Есть новая парнеповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать с верхнетрибом. Так думали тогда не только спецы, так думали не раз и мы.
Да. Вот такое вот дельце, и опять вот так вот его Солж интересным образом преподнес. Ну, дело действительно очень муторное, темное и неприятное. Вот. Заключалось оно в том, что вот этого талантливого инженера Ольденборгера, местная партийная ячейка водопроводная, и, значит, эти представители рабоче-крестьянской инспекции натурально довели до суицида.
Так.
Да. Вот, ну, затравили. Там много всего было, значит, о чем Солж не упомянул. Вот, собственно, о чем он говорит, это же натурально речь Крыленко. И почему он враг, Крыленко как раз и расскажет, что он не враг. Это он вот рассказывает, что какой человек враг, как вы рассказываете нам, что он там сознательно вредил на водопроводе, если он вот во время даже октября там за муфтой бегал, пока на улицах стреляли. У него вся жизнь этот водопровод. Вы любого спросите на водопроводе, вот на всем московском, вам даже ребенок скажет, что охрененный начальник, и что пусть все начальники такие будут, тогда быстрее коммунизм построим. Это, а вы что? А они натурально, они натравливали на него комиссии, они писали всякие вздорные на него доносы. Ну, вроде того, что там он специально куда-то там под Москву закачивает воду, чтобы, значит, размыть фундамент Москвы, чтобы Москва куда-то уплыла. Не, кроме шуток, а его-то дергали, он, конечно, приходил, объяснял, что все это чушь и вздор. Но это ему приходилось делать вместо своей основной работы. То есть, вот что он, чего он в оконцовке и не выдержал. Ему ничего, кроме как работать на водопроводе, было не надо. Но он там говорил приятелю, что мне, говорит, теперь приходится бегать, доказывать, что я не верблюд постоянно. И это очень тяжело.
Ну, было. Еще бы.
Да.
Это коллективная травля, это вообще дело жуткое совершенно. В силу того, что ладно, Господь с ним, что на тебя будут писать куда следует, и оттуда будут проходить проверки с вполне возможной перспективой посадки. Это же просто тяжело морально. Да. Когда все вокруг ходят и говорят: фу-фу-фу, гад-гад-гад.
Там кровопийца, водопийца. Там интересное было в том, что не все. Потому что все работяги были за него.
Я имею в виду коллеги, самое главное.
Когда этот вопрос выносился наверх, то есть в горком или в моссовет, все всегда там тоже были за инженера. Там вплоть до того, когда там один из вот этих, кто его травил, обратился к партийным органам, что типа либо я, либо он там на водопроводе должен остаться, тут невозможная обстановка. Ему сказали: ну ладно, тогда тебя, дорогой товарищ, мы куда-нибудь в другое место сейчас отправим.
Раз
ты там с ним не уживаешься, ну он нам там нужнее. И понимаешь, вот опять же бесит, что вспоминаешь Шаламова, как все вот эти вот философы всякие, Бердяевы, Флоренские, там чуть что, чуть их колупнули, сразу письмо в ЦК. Ну, они, видать, кляузничать-то еще давно научились, а этот человек вот, ну, не мог, понимаешь, ему надо было просто с ними бороться точно так же, как они с ним.
Ну, да.
То есть, просто, грубо говоря, взять и накатать пару заяв на них, и еще к тому же приложить коллективное письмо от работяг, а работяги все готовы были писать, там, при первой возможности они все, что надо, весь водопровод бы расписался, и что, его не поддержали бы? Ну, он вот... Можно сказать, что смолодушный. Там на самом деле там серьезнее дело. Там они еще его честь, достоинство там топтали. Там, например, вот такой эпизод Крыленко припоминает, что он Альденбургер, он, значит, от водопровода был в моссовете,
угу.
Вот, избранный работягами. Вот. И, значит, к нему обращается его давний приятель какой-то. У него особнячок. Тот говорит: давай так сделаем. Я этот особнячок как бы в добровольном порядке передаю под нужды водопровода. Но мне там оставьте 6 комнат. У меня там библиотека, вот, ценные книжки, и плюс там вот бабушки, тетушки, там вот тоже хочу, пусть там будем жить. То я посмотрю, что можно сделать, но он такой был очень... Честный, верный слову, понимаешь, то есть старался напрасно-то не болтать. Поэтому пошел в комиссию, вот у этих ребят опять же спросил: можно так сделать? Они говорят: да, конечно, давай, договаривайся, что можно. И буквально через 2 недели после того, как все сделали, таким образом они ставят вопрос: так, отнять эти 6 комнат. Работягам жить негде. Он говорит: ребят, ну я ж слово дал мне. Ха-ха-ха, слово дал мне, смотрите, Пушкина, наверное, начитался.
Давайщик слова.
Интеллигент очкастый, что там твое слово, блин, работяги мерзнут. Ну, то есть, сделали вот так вот максимально унизительно для него. То есть, ты же понимаешь, если собирались забирать весь особняк, достаточно было ему сказать, что скажи своему приятелю, что не срастается, нам дом нужен целиком. Они нет, они его специально сделали, чтобы и дом забрать, и чтобы еще инженер был в плохом положении. И вот касаемо, интересный момент, касаемо вот этой фразы, что советская власть 2 недель не продержится. Это вот эти ребята, они на суде опять же оправдывались, что какой же, как же он не враг, если вот он сказал, раз нам сказал, что советская власть 2 недель, и потом еще через год в 2018 году сказал. почему-то
Солж... Еще двух недель.
Солж про это, да, не упомянул, что второй раз они сказали, что он тоже так говорил. И Крыленко говорит, ну, говорит, во-первых, ну и что, что он так сказал в 17-м году? Что, у нас в 17-м году среди нас никто не говорил, что мы двух недель не продержимся? Половина так говорила. А, говорит, если уж на то пошло, то и в 18-м, ну, уже не половина, но одна треть говорила, что тоже скоро, все, скоро слетим, не выдержим этих трудностей. Вот. А и про второй раз я вообще, говорит, я думаю, что ты врешь. Вот не мог он тебе тогда такое сказать, потому что у вас уже были плохие отношения, и что, вот он как бы...
Предвзят, что делать?
И он, зная, что ты любое его слово против него обернешь, он при тебе такое говорит, да все ты врешь, все ты зачиняешь, ничего там не было такого.
Дело не лучше стало идти, а хуже. Так умудрилась шайка инженеров из-под тишка проводить злой умысел. Более того, переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из-за которой никогда в жизни он резко не выражался, Альденборгер осмелился назвать действия нового начальника водопровода Зинюка фигурой глубоко симпатичной Крыленки по своей внутренней структуре. Самодурством. Вот
да.
Тогда-то стало ясно, что инженер Альденборгер сознательно предает интересы рабочих и является прямым открытым противником диктатуры рабочего класса. Стали вызывать на водопровод проверочные комиссии, однако комиссии приходили и находили, что все в порядке, вода идет нормально. Раб-кридовцы на этом не помирились, они сыпали и сыпали доклады. Альденборгер просто хотел, цитата, «разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях». Да не умел это сделать. Но в чем могли и мешали ему? Расточительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали в явь говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер – душа организованного технического саботажа. И не надо верить ему, и во всем надо ему сопротивляться. И все равно работа не исправилась, а пошла хуже. И что особенно ранило потомственную пролетарскую психологию, что большинство рабочих на водокачках, зараженных мелкобуржуазной психологией, стояли на стороне Альденборгера и не видели его саботажа. А тут еще выборы в Моссовет, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Альденборгера, которой партийчейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадежной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее, ком-ячейка послала в райком во все инстанции и объявила на общем собрании резолюцию. Альденборгер – центр и душа саботажа. В Моссовете он будет нашим политическим врагом. А рабочие ответили шумом и криками. Неправда, врете. И тогда товарищ секретарь парткома Сидельников прямо объявил в лицо тысячеголовому пролетариату. С такими черносотенцами я и говорить не хочу. В другом месте, мол, поговорим. Ну, сразу, вот извините, пока читаешь солженицынские конструкции, успеваешь забыть, о чем было начало предложения. Поэтому заранее извините.
Надо его дробить на более мелкие кусочки, короче, этот текст. Он тут забыл многое упомянуть, что, например, самодурством действия Зинюка сам Крыленко назвал, как раз в своей речи, да. Там так он говорит, что вот мы были вынуждены приставить каждому спецу комиссара. Вот такая вот необходимость. Причем у нас, поскольку ни законов, ни кодексов нет, то даже полномочия и, собственно, границы полномочий этого комиссара,
не обрисовать нормально.
Они нормально не обрисовать. И тут многое зависит от того, есть ли у него чувство такта, например. А можем мы судить за отсутствие чувства такта? А вот в случаях, когда вот с этими Сидельниковыми, там, Зинюками и прочими, это отсутствие чувства такта переходит в самодурство, мы, говорит, не только можем, мы и должны, и будем судить. Потому что ничего себе интересные ребята. Значит, рабочий коллектив они не слушают. Начальство партийное они тоже не слушают. Прям для рефтрибунала вопрос, а кого вы слушаете? Может, ЦРУ или гестапо? Это там вам сказали, что водопровод оставлять бесценного сотрудника. Вот весь водопровод говорит, что он ценный, а вы его оттуда выживали. И вам выжили вот так же вообще. Теперь вообще не восстановишь. Вообще прекрасно. Ну, тем не менее, выписали им в оконцовке нечто очень смешное. И, опять же, интересный момент. Солж тоже упустил, что рабочие-то не молча выслушивали вот это. Ну, он так преподносит, как будто вот крикнули рабочим, что вы черносотенцы, и те сразу испугались, что ой, нас за это посадить могут.
В другом месте мы поговорим.
Да, и типа все замолчали. На самом деле нет, там скандал же, он же убежал с этого собрания, потому что мы, слышь, обоснуешь, мы черносотенцы. Ты что нам такое говоришь? Это серьезное обвинение, кто им так кидается? Почему мы черносотенцы? Потому что тебя не слушаем. Уже ты муть несешь меня. Ты про хорошего человека нам в лицо рассказываешь, что он наш враг. А он, например, работяги, но вот показатель, вот очень интересно, что рабочие и партийная верхушка на одной волне абсолютно. Но вот это вот промежуточное звено, оно как бы начальство под козырек и с рабочими вроде договаривается, но мутит что-то вообще свое. И это очень похоже, между прочим, на позднейшие вот эти проделки всех этих вредителей, шпионов, троцкистов, террористов.
Это... Ну, более чем.
Да, более чем. Более чем. Ну, а потом этот принцип, кстати, еще в карнавальной ночи освещен. Что начальству надо говорить, что да, да, все гениально придумано, а потом идти и делать по-своему.
Ну, тут еще важно, что Солженицын, как обычно, выдирает цитаты,
ну, да,
хотя бы из смыслового контекста, потому что, как мы видим, по факту Крыленко говорил нечто иное, что имеет в виду Солженицын, намекая на то, что Зенюк – это был личность глубоко симпатичная Крыленко.
Не, Крыленко сказал, что мне этот человек симпатичен по своей внутренней структуре, но и симпатичный мне человек может самодуром оказаться. Ну, то же самое, как этот Косарев из прошлой серии, этот проштрафившийся, проворовавшийся чекист, он был глубоко симпатичен аж Дзержинскому. Тоже по своей внутренней структуре. Ну, внутренняя структура – это одно же. Можно же, правильно, можно быть взяточником и при этом там хорошим, там веселым товарищем.
Не, ну, господи, внутреннюю структуру к делу не подошьёшь, а также твоей симпатии. Потому именно что вопрос, что прописал в итоге начальник прокурор своему приятному внутреннеструктурному человеку. Потому что, например, Ленин в свое время выгнал из партии большевиков, выпер фактически из партии большевиков не просто симпатичного ему человека, а своего персонального друга Богданова, с которым он там в шахматы играл, чьи гонял не один год. И Луначарского заодно туда же, в 1907 году. Подумаешь, симпатичен. А при этом он не перестал дружить ни с тем, ни с другим.
Ну, так, общаться стали меньше. Крупская вообще говорит, что он как-то не мог. Смотришь, что политика отдельно, дружба отдельно, у него так не получалось у Ильича как раз. Поэтому он очень переживал, когда с кем-то политически расходился, что эх, блин, все, дружить тоже надо переставать. Ну, что такое?
Ну, симпатичный ты его Богдан.
Какая жалость.
Не перестал же быть, правильно? Но да, оказался временно не тот. То с Луначарским-то потом, в конце концов, вот отношения-то восстановились, как известно.
Ну, опять же, когда Луначарский свои глупости оставил и сказал, что все, буду переть по программе. Тогда и с Троцким, собственно, когда Троцкий сказал, что я свои глупости оставил и буду переть по программе, и его тоже, и ты тоже иди, дорогой товарищ, у нас, извините, сейчас не настолько много кандидатов на серьезные должности, чтобы нам кем-то пренебрегать. Ну, в общем, смысл этому, в том, что... симпатичному Зенюку дали, кстати, это просто смешно. Там сел один Сидельников 2 года с заменой на один. А остальным вон Солж там пишет как раз последнее.
Батюшки, что же им теперь? Неужели мой читатель привык и подсказывать всех расстрелять? Раз... И многоточие. Совершенно верно. Всех раз смешить, ввиду чистосердечного раскаяния подсудимых, приговорить их к общественному порицанию. Вот две правды. А Сидельникова будто бы к 1 году тюрьмы. Разрешите не поверить. Заканчивает Солженицын.
Разрешите не поверить, это шикарно. Ну а если мы не верим, на зачем мы вообще эту книжку читаем тогда? Вместе с Солженицыным. Зачем ты цитату оттуда приводишь, дорогой Солженицын, если там все вранье, так может Крыленко даже такого и не говорил. Мне он один улыбчивый слесарь Ем сказал, что их вообще всех просто, блин, это, заводили в трибунал, а там это, шахта, блин, и туда сразу шу-шу-шу, а в шахте Змей Горыныч.
Удобно.
Да. Вот, и все. А это все потом постфактум сочинялось. То есть, что за глупость? Не, ну а на самом деле, это... нет, с одной стороны, это действительно смешно. Он только что рассказывал, что эти люди, они, ладно, загнобили инженера, бог с ним, с инженером, но они обманывали партию. находясь на очень ответственных постах. Они злонамеренно вот сочиняли всякие нелепые байки, чтобы загнобить инженера, которому у них были личные счеты, потому что он в дореволюционные времена одного из них там уволил. А остальные, видимо, просто переживали, что чё он такой умный, чё работяги нас не слушают, а его слушают. То есть, сводили счеты с человеком и руками кого там? Аж до Совета труда и обороны, опять же, они доходили. Это ни хрена себе, как вам счеты свестись хотелось. Ленину ничего не написали там про саботаж на водопроводе. Это просто из этого показательный процесс надо было делать. Мне кажется, что это смешно. Смешные срока. Но, с другой стороны, учитывая, что... Я не знаю, что там Солженицын говорит. Насмешить. Вот только что так же насмешили с главтопом. Когда Крыленко то же самое, очень убедительно и подробно рассказывал, что расстрелять, и что никакого снисхождения быть не может. Специально сказал, что там вот один Вася... Он говорит, у него уже, он пришел в главтоп, у него уже 10 условно было. Ему дали 10 условно, но он пришел к Рыкову и говорит, вот я опять снова перед вами, не пригожусь ли еще где-нибудь. И его поставили, значит, он.
Вообще, конечно, да. 10 условно, как это очень странно.
Да, тогда и расстрел условно давали, знаешь, такие времена-то были. Вот. То есть, и вот после этого вы ему даете теперь 5. Ну, это год тюрьмы за год вредительства. Очень, очень хорошо. Тут они сразу все вредить перестанут.
Ну, это же в конце концов очень яркий показатель того, просто такой портрет и срез общества, кого потом будут выпиливать в 37-м.
Да.
Активнейшим образом. Потому что до 37-го года они, естественно, сами никуда не делись. Более того, некоторые сделали еще и неплохую карьеру. Ведь не всех же, как этого Зенюка, хоть формально выловили.
Да, что его выловили, я думаю, что если у него опять же свои люди, как у фигуранта из главтопа, который, наверное, только это самое, только у него суд закончился, он уже, значит, идет крышей, и крыша его ставит. И опять должности, опять не пыльные, опять с офигенной зарплатой, и опять называется пусти козла в огород, опять там куча возможностей для того, чтобы что-нибудь государственное куда-нибудь налево пустить. Какое-то это совпадение, да. Ну, странное совпадение. Это был такой персонаж этот. У Ильфа и Петрова, этот добродушный курятник, да, ликвидатор предприятия, которого запустили на завод, он 3 месяца порулил, там все производство похерилось, и его раз снимают и на другой завод, тоже директором. Вот это, походу, тот самый случай. Ну, а потом, вот хрен его знает, что выяснилось потом в 37-м, вот эта шайка, блин, иркаистов, блин, нечестных. Всяких сидельников их, Зенюков. Чем они там закончили? Я не удивлюсь, если они куда-нибудь там влезли. Что это как раз вот это образ действия врагов. Образ действия врагов. И еще какие наглые, блин, ребята, рабочему собранию кричать, что вы черносотенцы. Это мы сейчас, блин, там, товарищи зрители, там, можем для нас, ну, как бы сказал и сказал. По тем временам это очень обидно было там сказать, что вы черносотенцы. Да еще от лица коммунистов такое услышать. Это ой-ой-ой. В общем, короче, неоднозначный результат. С другой стороны, как вот, конечно, не повезло этому Альденбургеру, что его принципиальные эти затравили товарищи, которым он врагом показался. Но вот Солж не упоминает тут в книжке, а было там еще такое дело в этой крыленковской книжице, дело финских коммунистов. Там вот финские товарищи... У них там домик, дом финской компартии был, вот, тут в Ленинграде. И они тоже вот решили, что ряд их товарищей, мол, враги на самом деле, законспирированные. И они никак с Альденбургером, они там не стали писать всякие доносы, да, и прочее. Да. Они просто взяли, да, в один прекрасный день, когда как раз у них там какой-то съезд был в этом доме финских коммунистов. Эти ребята пришли туда с пистолетами, сделали там 11 трупов, еще 30 тяжело раненых.
От души. Да,
то есть натуральную кровавую баню устроили. Собственно, повод был тот же. Что да, вот мы видим, что они враги, да, у нас доказательств нет, но мы вот нутром нашим чуем, во-первых, во-вторых, у нас же это революционное сознание, и в-третьих, мы за них знаем, гадости. Так что вот, там, кстати, фигурантов расстреляли этих самоуправцев потом, хотя они видимо, уже зная, какая, как у нас в трибунале ведутся дела, они, походу, насколько я понимаю, собирались отпрыгнуть. Они, собственно, как в милицию сдавались после этого расстрела, у них с собой было письмо Ленину, где они вот как-то, ну, на их взгляд, разумно обосновали, почему нужно было вот именно резню устроить. Им это казалось логичным. Гражданская война только что кончилась. Там немножко нельзя подходить с современными мерками-то к тем дням.
Ну, она, в общем, еще и, да. Если говорить про 21-й год,
да, 21-й год, собственно, она еще и не кончилась. А на тот момент это гражданская идет, а до этого еще 3 года империалистической, да, отвоевали. То есть люди натурально озверели. И до этого-то, собственно говоря, царская Россия это ой, какое было злобное место-то. Там и так-то там кулачная расправа или там какой-то бессудный расстрел, это просто было, просто заположняк. А тут это еще и умножилось на то, что люди еще страдали и еще стреляли в других людей очень долго. Очень к этому делу привыкли, очень это дело полюбили.
Ну, так же проще.
Ну, действительно, зачем мне тебя уговаривать, если я взял наган, пришел, и все, вопрос закрыт. Ну, вот. Это надо было как-то в рамки вводить. И я что-то, я вот не считаю, что это приговор достаточный. Это что-то Крыленко там, не знаю, засбоил. Ну, это опять же, я говорю, предвзято, поскольку потом товарищ, к сожалению, скурвился, ты на его предыдущие дела тоже начинаешь так смотреть. А точно он тут не понимал. Ну, просто потому, что когда он хотел принципиально, чтобы кого-то расстреляли, мы уже видели на примере этих следователей из рефтрибунала, да, он лично, значит, писал протесты, лично ездил, хлопотал.
Уговаривал,
да, всех. Уговаривал, вот, и добивался. А тут он, что характерно, тут он даже этим гадам, которые инженера затравили, он даже не запрашивает им ничего. Он так и говорит, этому 2 года дайте, а тем ограничиться общественным порицанием, потому что они раскаялись. А как они раскаялись, если ты сам только что одного на вранье поймал? То есть, ты врешь, он тебе говорил в 18-м году, что советская власть скоро слетит. Значит, ты его поймал, он коммунист еще, и он врет кому? Рефтрибуналу. Это само по себе уже, вот тебе еще годишник тогда сверху. Но мало того, там пара из них, они не то что признаков раскаяния не выказывали, они говорят, а мы до сих пор думаем, что он был враг. Вот мы до сих пор считаем, что мы все сделали правильно. То есть, ничего себе, и после этого ты говоришь, что они раскаялись? Ну, хотя бы по пятёре-то надо было им, кажется, дать. И уж из партии их вычистить точно. Потому что в партии такое, это нетерпимо. А о чем Крыленко рассказал? Он очень хорошо, убедительно рассказал, что у нас в партии там тоже надо соблюдать. Он прямо говорит, пофиг, чего вы там думали. Если вам несколько раз вы это выносили, на общее выносили, на начальство выносили, вам и там сказали, уймитесь, вам надо было уняться. Иначе что у нас получается, что у нас такое за партия-то? Нас не обязательно, что ли, блин, приказы руководства партийного?
Видимо, не обязательно.
Как ну, вот для таких ребят, оказывается, не обязательно. Они сами по себе, видишь как, умнее всех.
Ну что, у нас дальше про РПЦ вроде как пишут.
Да, процессы над церковниками.
Тут у нас так записано.
Это уже он отпрыгнул в сторону от Крыленки, потому что это в крыленковской книжечке этого нет.
Сосудица нам пишет. На Поволжье ели траву, подметки грызли дверные косяки. И, наконец, в декабре 21 года Помгол, комитет помощи голодающим, предложил церкви пожертвовать для голодающих церковные ценности. Не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился, Помгол составил инструкцию, все пожертвования только добровольно. 19 февраля 2022 года патриарх выпустил послание разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения. И так все опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю, как когда-то с учредительным собранием хотели, как во всех европейских говорильнях. Но мысль, удар молнии, мысль, декрет. Декрет в ЦИК 26 февраля. Изъять из храмов все ценности для голодающих. Патриарх написал Калинину, тот не ответил. Так, 28 февраля патриарх издал новое роковое послание. С точки зрения церкви подобный акт – святотатство, и мы не можем одобрить изъятие. Из полустолетнего далека легко теперь упрекнуть патриарха. Конечно, руководство христианской церкви не должно было отвлекаться мыслями, а нет ли у советской власти других ресурсов, или кто довел Волгу до голода. Не должны были держаться за эти ценности, совсем не в них предстояло возникнуть новой крепости веры. Ну и надо представить себе положение этого несчастного патриарха, избранного уже после октября, короткие годы руководившего церковью, только теснимый, гонимый, расстреливаемый и доверенный его на сохранение. Интересно, а несчастного патриарха, который только короткие годы, а до этого кто у нас, интересно, руководил?
Не знаю, счастливый патриарх, очевидно,
какой-то. Только у нас, видимо, не было счастливого патриарха после Петра Первого ни разу, как-то мы забыли.
Ну, зачем нам это и помнить? А вот, ты помнишь, после октября у нас несчастные патриархи были. Уж так они страдали. Они, видишь, они хотели компромисса, как с учредительным собранием. Там же какой-то компромисс.
Да.
Какой компромисс-то? Советская власть говорит, земля крестьянам. Учредительное собрание говорит, ну, земля помещикам, а крестьянам только в ипотеку. А крестьяне говорят, мы задрались уже выплачивать ипотеки, мы не хотим ипотеку. И помещики при этом тоже говорят, а мы бесплатно тоже ни метра не отдадим. Она нам вся самим нужна.
Отличный компромисс,
я прям чую. И где тут компромисс? Вот то же самое вот с компромиссами, которые, значит, советской власти церковь предлагала. Вот там есть пара документиков у нас замечательных.
Ну, там компромиссы, да. Там такие компромиссы. Сейчас, секунду.
Нет, это натурально список требований, при выполнении которых православная церковь согласна поддержать советскую власть.
Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом положении Православной Российской Церкви от 2 декабря 1917 года. Священный Собор Православной Церкви признает, что для обеспечения свободы и независимости Православной Церкви в России при изменившемся государственном строе должны быть приняты следующие основанные положения. Первое. Православная Церковь, составляя часть Единой Вселенской Христовой Церкви, занимается в российском государстве... в российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично правовое положение, подобающее и как величайшей святыне огромного большинства населения, и как великой исторической силе, создавшей российское государство. Второе. Православная церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными церквями независимо от государственной власти и руководствуется своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления суда, правами самоопределения, самоуправления. Третье. Постановления и узаконения, издаваемые для себя православной церковью в установленном ею порядке со времени обнародования и церковной властью, равные и акты церковного управления и суда, признаются государством, имеющим юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Пятое. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью.
Вот это хорошее. Я хочу с современным государством такой вот тоже заключить такой пакт, чтобы все законы, которые меня касаются, да, если вы хотите их принимать, сначала, пожалуйста, со мной посовещайтесь, хочу, не хочу, а потом уже принимайте. Но если такое выдвинуть, что мне скажут?
Я думаю, не согласятся они с тобой, скорее всего.
Жалко, я думал, демократия наступила теперь наконец-то.
Ну и пятое. Церковные иерархии, церковные установления признаются государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями. То есть внутренние постановления, по большому счету, общественной организации получаются
законы. Силу законов имеют, если только они какому-то закону государства не противоречат.
Да.
Да, отлично. Там дальше еще это еще ладно, эти компромиссы еще ладно, дальше еще лучшие компромиссы.
Далее. Действия органов православной церкви подлежат наблюдению госвласти лишь со стороны соответствия их государственным законам в судебно-административном порядке.
Ну, этот пункт, кстати, был выполнен.
Глава российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищ должны быть православными.
Нормальный компромисс, да?
Хорошо. Да.
То есть буддисты, иудеи,
да. Мусульмане никак не подходят.
А уж атеисты я вообще молчу.
Подавно, да.
Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется православная церковь. О, а из чего?
Ну, а вот так. Ну, это компромисс, ты чё? Ты же видишь.
О, это очень компромисс, а, очень, так, очень.
Они просто готовы на все, буквально.
Православный календарь признается государственным календарем. То есть опять старый стиль.
Ну да.
Да еще, если говорить о православном календаре, еще и неверно вычисленный категорически этот самый.
Тем стиль. Не менее, зато да. Духоскрепно.
Очень. Двунадесятые праздники, воскресные и особо чтимые православной церковью дни признаются в государстве неприсутственными днями, то есть на работу не нужно ходить. Свобода исповедания и проповедования православной веры. Свобода православного богослужения ограждается государственной властью. Посему под страхом уголовного наказания запрещаются публичные поношения и поругания учений православной веры, предметов религиозного почитания священно-церковных служителей. 2. Осквернение мест богослужения и религиозного почитания. 3. Насилие и угрозы для отвлечения из православия.
Да. Ну, чтобы не переманивали всякие.
Ну, там, это понятно, да.
Всякие баптисты там злокозненные или еще какие-нибудь мусульмане.
Не, ну, например, осквернение мест богослужения – это вандализм, просто хулиганство. Да. Поддерживать нет, никак не можем.
Ты не так понял. Это же, блин, попы на собор соберутся и как бы решат, что именно считать осквернением. Понимаешь, что именно считать богохульством? Например, можно богохульством считать атеистическую лекцию. Чёрт
побери. Или
лекцию. Атеистическую лекцию она проходит, это богохульство. И они не могут этого допустить. А они уже норовили, ты помнишь, как по прошлой серии, значит, это чуть что, бить в набат, собирать толпу.
Да.
Для пущей убедительности и для пущего как бы компромисса.
Как вот. Раз подискутировать.
Ну да, вот толпа собирается с дрекольем, вот с ней дискутировать о компромиссе. Ну там, по-моему, еще что-то вкусное было.
Да, добровольный выход из православия допускается не ранее достижения возраста, установленного для вступления в брак. Прежде достижения этого возраста дети могут оставить православие только по желанию родителей. И при том лишь это случай оставления православия самими родителями. От детей, достигших 9-летнего возраста, требуется их согласие. 13. Государственное законодательство относительно условий заключения брака лишь православного вероисповедания устанавливается сообразно с нормами церковного права. Вот опять. Церковно-судебные решения по делам о разводе, о признании разрешенной церковью брака незаконным или недействительным признаются во всех судебных инстанциях.
Ну, то есть, сделайте из нас еще и второй ЗАГС.
Ну, понятно.
У нас будет ЗАГС,
дублирующий
и у нас будет альтернативный ЗАГС. Можно будет там вот то же самое все с церкви сделать.
Идеально.
Нет, нормально, компромиссов тут... Не, ну как, если большевики принимают эти компромиссы, они как перестают быть большевиками.
Ну, это да, это да. Потому что это не компромисс, а капитуляция вообще-то.
Это да, это капитуляция. Особенно мне пункт понравился про то, что глава государства православным должен быть.
Да, обязательно. Да. Ленин.
Да. Ну, то есть, либо ему что, ему, значит, креститься надо было.
Ленин был крещен.
А, он был крещен, да. Я имею в виду, что чё, на службы надо было ходить.
На службы исповедоваться регулярно. Ну, Владимир Владимирович ходит.
Да.
Теперь нормально.
Да, теперь нормально. Тоже небо на землю не падает. Ну, в общем, нормальный такой компромисс. Вот. И нам с патриархом там, собственно говоря, та же история, что в прошлой серии с этим Советом Объединенных Приходов.
Да, да, да.
То есть
да,
тоже
да,
мы ничего не делаем, но я просто говорил, что не надо вот ценности сдавать. Вот и все. Нет, а, собственно говоря. А зачем они вам нужны? И какое вообще вы к ним имеете отношение? Вас лишили юрлица.
Ну, как какое? Да. Это же все время было наше, правильно? Да.
Наше. Нет. Как мы знаем из неполживых рассказов Шаламова, то есть отдельные священнослужители успешно эти ценности
осваивали.
Спасали от коммуняк. И потом еще долго-долго их рубили топориком и сдавали в Тарксин. По крошечке, как лом.
Да.
Да. Прекрасные ребята.
Ну, вообще, конечно, подача мысли просто огонь. Исходя из того, что вот все изложено документально ниже, потому что да. Ох, что-то тут какое-то есть Что-то нездоровое даже вообще.
Но это, говорю, это незамутненное пропагандонство. То есть, когда от реальной сути дела там не осталось даже скелета. То есть, когда Солжман... А он еще уснащает все это цитатками, у него какой прием-то? Еще куча цитаток. А я читал, когда в детстве, мне убедительно казалось. Он же постоянно. Вот Крыленко, страница такая-то, Крыленко, страница такая-то. А там действительно там отдельная фраза, которая там с мясом из контекста выдрана. Она на этой страничке есть, то есть все по-честному.
Можно было бы на буквы Крыленко ссылаться. Да. Из них, я думаю, можно было бы составить вообще любое слово.
Да, да. Вот. Ну, значит, там московский процесс, ленинградский процесс. У нас не так много времени, так что давай подробно про них что говорить. Мы, по-моему, уже упоминали. Митрополита Вениамина.
Да, Петроградского.
Да, и Тихона, которого, собственно говоря, я не знаю, если Солженицына почитать... Там складывается такое впечатление, как будто патриарха-то в конце концов все-таки расстреляли. Он, правда, об этом, он об этом не пишет прямо, но вот так прочитал, но так получается, что как будто его больше нет. Давай-то проматывай эти московские ленинградские процессы и давай следующий открывай.
Процесс у эсеров очень торопились с Уголовным кодексом. Пора было уложить гранитные глыбы закона. 12 мая, как договорились, открылась сессия в ЦИК, а с проектом кодекса все еще не успевали. Он подан был в Горке Владимиру Ильичу на просмотр. 6 статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это имеется в виду Уголовный кодекс. Это не было удовлетворительно. 15 мая на полях Ильич оставил несколько статей, по которым тоже был необходим расстрел, в том числе... По статье 69 пропагация и агитация.
Процесс эсеров следующий у нас.
Да.
На очереди.
Тут у нас лютая цитата, страница, да. Наверное, на полторы, так по моей предписке. Так,
давай не будем ее зачитывать. Нет, давай ее проматывай. Так. И вот там дальше ближе, это ближе к сути уже, к самим эсерам. И это надо зачитать. Давай уж местами поменяемся, да я зачитаю.
Ну, давайте вот, я просто его выделю.
Бодрее, давай.
Он у меня... Вполне себе, да.
Так, значит, как у нас суть дела-то описывает наш гражданин Солженицын? Ну, опять у него поперло. Значит, первое обвинение против них – эсеры, инициаторы гражданской войны. Да, ее начали они, это они начали. Они обвиняются, что в дни Октябрьского переворота вооруженно воспротивились ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулеметным огнем матросов, эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять, и даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе. Разбитые оружейно, они не покаялись и политически, не стали на колени перед СНК, объявившим себя правительством. Они продолжили упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Но мне интересно, а как вообще оно законным было? С какой стороны? Посмотрите, если оно законное, то почему совнарком незаконный?
Вот это вообще загадка, да. Все время, потому что да. Это вот тема, что... Появились люди некие, которые когда-то, да, были в Государственной Думе.
Но ни один закон Российской империи не предусматривал этих формирований из депутатов каких-либо правительств.
Нет, не предусматривал. Да. Они говорят, да. А теперь мы будем у вас правительство.
Они самопровозглашенные, так и совнарком. Точно так же. Извините, совнарком еще на, между прочим, всенародно избранные советы опирался-то.
Не, ну ладно, да. Тут все-таки дело в том, что... Ни один закон Российской империи не предусматривал формирование правительства и на таком основании, да, тоже. Поэтому
на таком тоже.
Тут единственное, что был как бы плюс, что вот этих людей, которых выбирали в советы в свое время, их выбирали без имущественного ценза. И круг людей, который их реально выбирал, был гораздо шире, чем круг тех людей, которые выбирал депутатов в Думу. Потому что в Думу выбирали людей через такие фильтры, сословно-имущественные, что это просто караул.
Ну, и как Джон Рид там писал, что он в совет приходишь, там вот работяги, натуральные крестьяне, там солдатик что-то стоит в грязной шинельке, что-то там митингует. А к этим зашел в представительство, в парламент этот, там бобровые воротнички, золотые, блин, печаточки, часики с цепочками, все, короче, блин, прям контраст вот такой.
Не, ну, тут дело такое, что по закону, если строго, как китайские легисты говорят, ни те, ни другие не имели никаких прав занимать, так сказать, трон, условно, да, но раз и те не имели права занимать трон, значит, они равно законны. Вот так вот.
Ну, а у них как-то вот получается, что почему-то временное законное, ну, у него такая тут тонкая ирония, да?
Ну, это видно, да. Что он, да, сарказм, да, такой отпускает, сарказм, прикалывается.
Да. Второе обвинение. Они углубили пропасть гражданской войны тем, что... Нет, кстати, забегая вперед, никаких этих обвинений в реале там в речи Крыленко в помине нет. Там вполне конкретные вот прием, конкретные теракты, конкретные сговоры с конкретными шпионами, блин, пофамильно названными. То есть конкретные, блин, суммы конкретных денег на конкретные контрреволюционные цели. Вот. То есть, а тут чего это такое? То есть, если ты захочешь представление о процессе эсеров по Солженицыну создать, ты к тому же, блин, имеет ли хоть какую-то ценность его книжица? То есть, как с художественной стороны тут никаких ценностей нет. Исторической, то есть, если ты прочитаешь тут про процесс эсеров, тут от настоящего процесса я не знаю, что осталось.
Названия некоторые остались, и имена с фамилиями остались некоторые.
Да. Так, где я там остановился-то? Они поддерживали свое незаконное, избранное всеобщим, свободным, равным, тайным и прямым голосованием учредительное собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то собрание, и тех демонстрантов. А к чему доброму могли бы повести спокойные заседания учредительного собрания? Только к пожару трехлетней гражданской войны.
Ну, про учредиловку уж даже, честно говоря, не смешно, потому что, во-первых, учредиловку разрешили вообще выбирать. И провели фактические выборы. Это были, собственно, большевики.
Большевики, да.
Ну и коалиционное правительство,
в котором по заветам Маркса. Потому что это Маркс еще завещал вот этим своим немецким соратникам, которым как раз предстояло в этой полуфеодальной еще, блин, Германии, да феодальной, собственно, полностью, блин, там еще буржуазных свобод никаких не было. Вот там буржуазную революцию делать, и что должна пролетарская партия типа делать в таких условиях? Он вот как раз и говорил, что вы первым делом вот что-нибудь вот вроде того, что Ленин с учредительным собранием провернул, замутите. Вы стараетесь вот прямо выдвигать свои требования коренные и не давать им уйти от разговора. То есть, вот земля крестьянам, ребят, вот скажите, по сути, крестьянам или нет? Если нет, ну все, разговор закончен. Что, собственно говоря, было, значит, вот до революции и, значит, до октября, когда этот вопрос подымался в этих учреждениях, где представлены были помещики. Что там это было? Ну, поднимается этот вопрос, помещики его благополучно топят. Собственно говоря, учредительное собрание они не хотели проводить так долго, именно потому, что понимали, что там вот этот вопрос в полный рост встанет.
Ну,
там опять же спросят, что земля-то крестьянам уже, наконец, а компромиссов-то никто уже не хочет.
Какие там могут быть компромиссы? Земля или крестьянам, или не крестьянам, потому что компромисс – это земля крестьянам в ипотеку, платят... С 1861 года.
Самое главное, что ипотеку крестьяне конкретно сказали, что мы ее платить не будем. Если вы нам по закону не дадите, ну, мы, значит, будем...
Так забирать.
Как называлось у них там Успенский, говорит, своим средствием они это называли. Своим средствием. Обычно после этого кто-то умирал или горел.
Или еще что-нибудь такое.
Или еще что-нибудь случалось, да, с ним.
Вот тут как же, потом же у нас что с учредиловкой произошло? Когда там поставили этот вопрос... Земля-то крестьянам, фабрики рабочие, мы, собственно, тут за них выступаем. Да. У нас такой наказ. Да. А на что программу не то, что провалили в голосовании, ее не провалили в голосовании, ее президиум отказался выносить даже на обсуждение.
Ну, эсерам неудобно как-то было, они вроде как всю дорогу за крестьян, и черный передел-то у них земля и воля, это у них основные лозунги, а тут придется прямо вот брать и голосовать, что я против. Ну, как-то это совсем уж будет неказисто.
Ну и вот, да. После этого, так как стало, ну, по крайней мере, части, которая представляла большевиков, стало понятно, что, а что тут в этом самом собрании делать, когда их программу даже на голосование, это на обсуждение выносить не собираются. Точнее, сначала на обсуждение,
а потом на голосование. То, что Ленин сделал, как он и сказал. Ну, знаете, ребят, если вы так, тогда до свидания. Мы пошли страной рулить, а вы тут заседаете.
Так, а вслед за Лениным ушли, ко всему прочему, очень левые эсеры на тот момент.
И после этого учредительное собрание перестало быть таковым.
Просто потому, что они утратили кворум. Потому что любое демократическое собрание, которое должно высказываться за основное большинство населения, как мы знаем, ну, даже исходя из здравого смысла, должно иметь некую выборку. То есть кворум – то количество людей, собрание которых считается легитимным. Но так как левые эсеры и большевики ушли, не желая участвовать в этой, по их мнению, клоунаде, то оно перестало быть учредительным собранием. Все.
Не даже клоунаде. Ленин хорошо сказал, что ребята, мы все уже порешали.
Да.
Что вы-то собрались учреждать, а мы уже учредили. Смотрите, как хорошо. Земля крестьянам, фабрики рабочим. Вы за? Нет? Ну все, до свидания. Тогда некогда с вами.
И дальше учредительное собрание, что характерно, которое позиционировало себя и позиционируется до сих пор многими деятелями политики и истории, как единственное законное правительство, которое вообще было в России после свержения гнилого царизма. А вот чем занялись представители оного законного правительства? Они же местами просто стали устанавливать прямую, открытую террористическую диктатуру.
Именно. Нет, именно они, собственно, примкнули к черносотенцам, которых вчера полоскали, что правые эсеры вообще эсеры за ними с бомбами бегали. Скажи вот так Корнилову там году в 14-м, что ты с Савенковым будешь в одном лимузине в обнимочку кататься.
Так это же вообще караул.
Он бы сказал, ну, человек, пошли, все, на дуэль я тебя вызываю за такие слова. И Савенкову скажи, кстати, что характерно тогда же, что ты вот с Корниловым будешь как левший кореш, там, такие фоточки, как будто его муж и жена. Он тоже бы очень огорчился.
Да, это же вообще просто какой-то оксюморон, потому что кто был самый главный, ну, вроде как, выразитель крестьянских чаяний? Эсеры.
Да.
Кто был главный бомбист, который кидался этими бомбами в черносотенцев, буржуазных чиновников, полицейских начальников, военных начальников?
Так кто эсеры, на слуху же вообще был
из революционеров? Эсеры – вообще, это же была организация террористическая почище современного этого ИГИЛа.
Да, очень-очень толковые, блин, ребята. Да. Да, кстати, вот показатель, да, что если толковые студенты решат вдруг, что им очень сильно надо тебя убить, то у тебя даже вот целая рота казаков. Вот ты с ней будешь даже в сортиры выходить. Блин, и все равно не спасешься. О, как интересно. Ну, как Ленин, опять же, хорошо говорил, когда этот Каляев Сергей Александрович это уконтропупил. И Ленин отлично ж написал, что говорит, вот пока вы там красиво там грудь нараспашку кидаетесь там
бомбами.
Да, бомбами, тут вот в городе, тут реально тут масса без командиров, она кровью истекая, натыкается только на штыки, туда-сюда мечется. А вместо этого вот люди, которые командирами должны были быть, вы им даете бомбу, и что, разменяли, говорит, Каляева на Сергея этого Александровича. Таких, как Каляев у нас, блин, считанные единицы, а таких, как Сергей Александрович, у помещиков, у них там такая скамейка запасных, там, что за горизонтом уходит такая длинная.
Всех не перестреляешь, да. Вот именно, это точно.
Да.
Так, в общем, смысл в чем? В том, что эсеры, которые были такие молодцы, они вроде бы должны были выступать за крестьян, а вот раз, и они вдруг перестали выступать резко за крестьян.
И вдруг сидят в правительстве у Деникина у какого-нибудь,
да,
который, собственно, вот занимается тем, что, ну, как по вроде как крестьянским, по эсеровским этим самым чаяниям, землю всю раздали. Они еще даже одно время возмущались, что большевики у нас сперли эту идею. Да. Это мы хотели землю
без крестьянам. Без копирайтов.
Да, знаешь, копирайт извольте нам занести. А Деникин, значит, он это херит, это начинание, назад землю помещикам отдает, а эсеры у него, значит, в обозе едут.
И
все это дело освещают еще. Как раз специально для того, чтобы в Европе можно было сказать, что там не черносотенная диктатура там полоумного генерала. Там, смотрите, у них демократическое правительство, у них даже социалисты есть. Сразу, а вот можете себе представить, чтобы у Ленина там сидел какой-нибудь там действующий...
Октябрист.
Действующий октябрист, да.
Ну, как, да. Там же прикольно, да. Как партия-то у них поделилась на правых эсеров и левых эсеров. Как может быть левый социалист и революционер, я могу представить себе. А как может быть правый социалист и революционер? Ну, что это за
хрень? Нет, все как раз, нет, все правильно, как партия мелкобуржуазная.
Честно.
У мелкобуржуазии, у нее положение двойственное.
Да.
И вот, собственно, вот по этой двойственности вот они и разделились, собственно говоря.
Не, ну, да. Что характерно, конечно, вот тут у нас товарищ Ленин был очень проницательный мужик, и он, как это очень часто бывало, был прав.
Угу.
Насчет того, что вся эта...
Как практически всегда.
Вся
как
эта...
когда он что-то говорил.
Вся эта братья,
угу.
Как только дело дойдет до дела, вся да. она, скорее да. всего, окажется в лагере прямых противников не только революции, но и даже собственных... программ, где они выступали вроде бы за правильные на словах дела.
Ну, так это, опять же, Ленин это не то, что он проницательный, а он у Маркса это вычитал. Даже Маркс так и пишет, блин, по итогам, собственно говоря, вот тех самых революционных действий
48-го
года. В той самой Германии. Он говорит, вот, знать бы заранее, что вся эта либеральная буржуазия, что конченые они предатели. И как только они почуяли, что демократия уже потихоньку приводит к тому, что у этих, у рабочих и у крестьян голос, оказывается, появляется. Нет, а как бы если бы голос рабочему для того, чтобы он воспевал своего мудрого хозяина за
это
доброту...
Это можно.
Это можно. Так а у них голос появляется, они сразу говорят, прибавьте мне зарплату, и еще хочу отпуск, и хочу 80-часовой рабочий день... И пенсию по старости. В общем, короче, заткнись назад, все сразу как по методу профессора Преображенского. Сразу подушечку на лицо и все.
И к каждому, чтобы да. городовой был приставлен,
да,
а вы, чтобы мели трамвайные
да.
пути.
Да.
Для чего и сделаны.
Угу. Ну вот дальше, ладно, вернемся к нашему Солжу. Он там на эту мирную демонстрацию в поддержку учредительного собрания.
О, да, как бы, да, это такую мирную демонстрацию мы недавно видели в 2014 году в Киеве.
У Крыленки, блин, у Крыленки ж можно прочитать. У него там, кстати, самая длинная, между прочим, речь во всей книжке. Собственно говоря, вся книжка, это по большей части, это про процесс правых эсеров.
Да.
Да, большая часть. И он говорит, что это было за мирная демонстрация, в начале которой предполагалось, значит, блин, боевикам вооруженным захватить броневики в бронечасти. Вот. А потом с этими броневиками идти, значит, поднимать Семеновский, Преображенский там и прочие полки.
Так оно гораздо мирнее
да,
выходит
но с броневиками. Нет, а мирная демонстрация, она была, значит, сама по себе. Ну, там тоже была группа активистов, но без оружия. Они должны были там спровоцировать там кипиш, в результате которого началась стрельба, и легче будет поднимать семеновцев, преображенцев. То есть, зачем им на мирные демонстрации? Она говорит, ну, демонстрация должна была быть мирная, но вооруженная.
Интересно.
Да. А броневики вам зачем же? На них мир труд май написать, наверное, блин, поставить?
Нет, да. Там должны быть логотипы РВО быть нарисованы.
Да. Типа того, блин. Вот, то есть, с этой мирной демонстрацией понятно. И так у него всю дорогу. У него... А, вот, вот еще. Да, да. Когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжелой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами, эсеры предательски готовились, даже не готовились, а по своей манере больше обсуждали, а что если бы. Это, кстати, вот он по всем обвинениям в адрес эсеров так... Что они не готовились, если там теракт, но они не готовились. Это просто у кого-то было в голове. У них все у него в голове там было.
То есть, если теракт, то это просто у кого-то было в голове. Кто-то что-то там обсуждал.
Да,
да. Да, ну, хотя, опять же...
Кто-кто и сэры...
Почитать крылья. Да там просто почитать крылья. Там одна фактура. Там одна фактура. Там не то, что вот вы, гады, что-то сговариваетесь. Я вижу, что у вас черные антисоветские мысли. Я вам всем выпишу расстрел.
Хари противные какие. Знаешь,
да. Интеллигенты очки понадели. Ну, вот явно вы с Антантой сговорились. Да нет. Там конкретно вот этот вот кадр убивал товарища Володарского. Вот этот кадр подогнал ему ствол и отравленные эти
пульки,
да. Вот у этого они на квартире там ховались после убийства товарища Володарского. То есть, где все это, непонятно. Вот тут, ну, они обсуждали. Как бы кого-нибудь убить? Они же всю дорогу, эсеры, разве не кого-нибудь убили? Они вообще всю дорогу, только им поговорить. Пикейные жилеты такие собирались, что вот какой Сергей Александрович нехороший.
Это ж я говорю, это вот все равно, что знаешь, какие-нибудь там, это Аль-Каида, вот, да, тоже в основном занимаются обсуждением на телеканале Аль-Джазира. И, в общем, ничего плохого-то они в виду не имеют совершенно в Аль-Каиде.
Да.
И, в принципе, никогда никого не взорвали, никого не стреляли и вообще. Ага.
Да. Вот, нет, тут никакого террора партия не проводила, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Он что, другую речь считал, что ли?
Какую-то другую речь считал, потому что из речи Крыленки явствует совершенно прям противоположное.
Да. Опять же, не ставятся им ни идеи их. Никакие даже высказывания им в вину не ставятся. Им в вину ставятся конкретные теракты, конкретные смерти, конкретные взрывы. Значит, вот, член ЦК Донской предупредил Фанни Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так мало? Почему не категорически запретил? Или, может быть, почему не донесли на нее в ЧК? Ну... Во-первых, в благословенной Америке, где Солженицын вот эти строчки выводил там пером на бумажке, там как раз, да, там за недонесение нет статьи, там просто вот если ты о теракте не донес, значит, тебя судят за терроризм. Да. Об убийстве не донес, судят за убийство и так далее. А во-вторых, вот где он это вычитал-то? Там наоборот в деле же написано, что как только Каплан сказал, что она хочет в Ленина стрелять, ее тут же в боевой отряд записали. То есть, где вот этого, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина?
Я не знаю, откуда это взял вообще.
Да, откуда он это вообще выкопал?
Это, как мне кажется, просто он господин Саврамши.
Да, да, по своему обыкновению. Ну и, значит, там, ладно, бог с ними, с эсерами. Давай заканчивать потихонечку последнее в этой главе дело Савенков. Савенков, очень симпатичный, значит, Солженицыну.
Кстати, вот мне все время поражает, Солженицын же вроде у нас такой, ну, по крайней мере, корчил на себя некого толстовца, да, что он, значит, с бородой такой ходил, как у графа Толстого, выступал на словах, чтобы все было, все хорошее, ничего плохого, чтобы не было, чтобы никакой не было, чтобы кровищи, расстрелов, терактов, посадок бессудных, то есть... Он за какой-то такой пацифизм выступал, ну вот, по крайней мере, внешне. Но вот как, вот как такие люди умудряются блокироваться хотя бы идейно с такими подонками, как Савенков? Это же, ну, я не знаю. Вот Усама Бен Ладен, Савенков, Солженицын.
Бен Ладен фактически телезвезда какая-то, хрен его знает, что он вообще организовал. Ну, а вот этот вот товарищ, он с гарантией.
Это-то
он
точно.
Он с гарантией, да, организовал.
Нет, сам. Хорошо.
Нет, мало того.
Шлёма Радуев, да, да. Шамиль Басаев. Вот эти тут тоже, хоть и телезвезды, да, когда-нибудь тоже с гарантией жили,
ну, да, что-то делали. Ну и тоже, кстати, до Савенкова-то им далеко. Да. Савенков не то, что там, блин, какой-нибудь этот роддом захватить. Вот город захватить и всю администрацию там вырезать, вот это да, вот это фокус, блин, вот это провернул. Молодец. Ну, значит, он, короче, если товарищи зрители не в курсе, он после гражданской войны тасовался там то в Польше, то еще где-нибудь там по окрестностям, и время от времени тут устраивал всякие мелкие пакости вот в нашей стране, после чего, посмотрите... Такое кино было, операция «Трест», по-моему.
Да.
Да, называлась. Ну, да, операция «Трест». Вытянули его сюда, в Советский Союз. А тут арестовали. И, значит, в рефтрибунал привели. И вот Солженицын пишет. Савенков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. Он лирически этот процесс понимал. Это была его последняя встреча с Россией и последняя возможность объясниться вслух, покаяться.
Лирически?
Не в этих вмененных грехах, но в других. То есть, он каялся не в том, что ему вменяли. Ему вменяли сотрудничество с международной буржуазией. Как бы он в чем-то другом каялся. То есть, впечатление такое, опять же, что какой-то, что он там читал Солженицын про Савенкова, непонятно. Савенков именно что каялся всю дорогу, что был я дурак, что, ребят, вот так, вот до чего политическая безграмотность доводит. Вот думал, что, блин, за крестьян борюсь, руки по локоть в крови, оборачиваюсь, ой, а я в одном ряду уже с черносотенцами, оказывается. И генералы мне всем, блин, ручку жмут и говорят,
я молодец.
Заргут, Вальдемар Заргут.
Как так получилось?
Да, как так? А вот так вот получилось. Вот на полном серьезе так и получается, товарищ читатель. Вы не будьте политически безграмотными, страшное дело. Это как бы сейчас еще более-менее приемлемо, а когда вот начинаются вот такие вот дела, как тогда в России в 17-18, там без компаса вот точно вот залетишь куда-нибудь и сам не поймешь куда. Вот. Так, и очень сюда пришлась, пишет Солженицын, смущала подсудимого эта мелодия. Ведь мы же с вами русские, вы и мы, это мы. Вы любите Россию, несомненно, мы уважаем вашу любовь. А разве не любим мы? Да разве мы сейчас не есть крепость и слава России? А вы хотели против нас бороться, покайтесь. То есть, где он вот это взял, тоже непонятно. С чего бы Савенкову такой, кто бы это ему тогда сказал? Мы же с вами русские, вы и мы. Да это буквально вот противоположное тому, что любой сознательный коммунист вообще может сказать.
Причем тут
кто
русские?
Кто ему такое сказал? Причем тут русские? Вы любите Россию, несомненно. Вот поэтому вы с Колчаками и с Деникиными. От большой любви к России вы с ними ласкаетесь.
Особенно, конечно, да. Если Деникина как-то еще можно заподозрить в любви к России...
А как его заподозришь, блин?
Ну, заподозрить я имею в виду.
Ему, дайте ему медаль за то, что он Гитлеру не пошел. Как они любят говорить.
Это самое главное достижение Деникина за всю его карьеру. Он не пошел работать Гитлеру. Правда, пошел работать сначала в Объединенное бюро специальных операций, а потом в ЦРУ, что одно и то же, в общем.
Ну, да, но это же все-таки не Гитлер.
Нет.
Он мог бы, собственно, работать и там, как многие эти деятели. Он хоть на Гитлера не работал.
Это принципиальный.
Ай-яй-яй. Да, очень мы его за это любим.
Ну, как маршала Рыдза Смигла мы знаем только потому, что его оттарабанили 10 танковых корпусов вермахта. А вот Деникина все любят за то, что он не пошел к Гитлеру.
Да. Ну, благо у него, собственно, в активе не шибко много побед там великих и преодолений. Вот. Но чудеснее всего, пишет Солж, был приговор. Применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка. И полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, заменить расстрел 10 годами лишения свободы. То есть, мы только что прочитали целую книжку Крыленки, где там непрерывно им расстрелы заменяют чем-то. Вот как начали в 18 году, так закончили вот в 23-м, когда эта книжка там обрывается. То есть, там постоянно... Единственное, кого там вообще в этой книжке по-серьезному расстреляли, это вот этого Косарева, проштрафившегося чекиста, и этих финских коммунистов.
Да, которые устроили бой
и правых эсеров. В городе. Не всех, но у тех,
кое-кого которые... Кое-кого расстреляли.
Кое-кого расстреляли. Ну, там, извините, там...
Ну, там клейма ставить некуда уже было.
А там, например, что мы вот собирались дождаться английского десанта вот на севере, и с этим английским десантом, и, значит, с нашими, мол, вот, боевыми дружинами, потом вот спускаться к югу. Нормально так. Не, а Солж вот такие вот вещи он подводит, что они просто были оппозиция, знаете ли. Они просто любили чаек попить и порассуждать, как у нас тяжко на Руси жить. Простому русскому человеку.
Ну, что-то такие были любители ролевых игр в революцию.
Да. Почему-то вот Слащев, например, он тоже приехал, и тоже его не расстреляли.
Нет.
А он уж вообще, извините, да, даже не эсэр бывший, а просто вот натуральный золотопогонник.
Так он сколько перекопа Бородяча умудрялся в Крыму.
Да.
Это вообще один из самых удачливых
с той стороны генералов.
Начудил, начудил. Да, собственно говоря, если бы он тогда вот не удержал эти перешейки, пока Деникина натягивали под Новороссийском.
Именно так.
Так тогда вообще, он же в воспоминаниях пишет, зря тогда, конечно, вот затянул, считай, войну еще на год. Вот. Ну, а что делать? Дали команду держать, я держал. Ладно,
не суть важно. Ну, у него были прямые поставки хорошего кокосика, поэтому он держался.
Ну, с кокосиком, грубо говоря, значит, такими ранами. Нет, за этот кокос он писал, напишите мне, когда я под кокосом что-то неправильно разрулил. И вот это мне предъявлять. А что я лекарствами пользуюсь, там, опять же, надо понимать, что кокос тогда он в аптеке продавался. И все, конечно, знали, что с него можно забалдеть. Но это все равно лекарство, блин. Как некоторые там сейчас могут каких-нибудь таблеток от кашля сожрать два листа.
Колдрекс да. Какого-нибудь.
Так,
да.
Так и тут, ну, такой чудак, все лечатся, а он кайфует. Да. Да. Ну ладно, вернемся к Савенкову, чтобы уже закончить с этим, с этой главой очередной. Да, это сенсационно было, ну, для тех, кто, видать, с правоприменительной практикой был не знаком. Это много тогда смутило умов, помягчение, перерождение. Да, кстати, наверняка мы что-то, помнишь, разбирали же, когда промпартию-то помиловали.
Да.
Появились, кажется, рассуждения, что партия-то, наверное, раз таких милует, так, наверное, она уже переродилась. Вот, я думаю, что да, что тогда такое было. А он опять же, как будто там на каждом шагу стреляли. Ты, божечки. Ульрих в правде даже объяснялся и извинялся, почему Савенкова помиловали. Ну да, ведь за 7 лет какая же крепкая стала советская власть. Неужели она боится какого-то Савенкова? Вот на 20-м году послабеет, уж там не в защите, будем сотнями тысяч стрелять. Так после первой загадки возвращения, а какой загадки он, собственно говоря, рассказывал на процессе, как и почему я вернулся, и, божечки, был бы второй загадкой несмертный этот приговор, если бы в мае 25 года не покрыт был третью загадкой. Савенков в мрачном настроении выбросился из неогражденного окна во внутренний двор Лубянки. И ГПУшники, ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его крупное тяжелое тело. Ну, кстати, он изрядно исхудал. Он там в этом рефтрибунале-то, когда отчеты давал, там на нем френч как на вешалке болтался. Так что не крупное и не тяжелое. Ну ладно. Однако оправдательный документ на всякий случай, чтобы не было неприятностей по службе, Савенков им оставил. Разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой. И так верно, так в духе и слоге Савенкова письмо было составлено, что даже сын умершего, Лев Борисович, вполне верил и всем подтверждал в Париже, что никто не мог написать этого письма, кроме отца. И что кончил с собой отец в сознании политического банкротства. Ну, то есть, сын Савенкова прочитал и говорит, что да, это точно папа. Вот. А, соответственно, Солженицын говорит, что нет, это точно не папа. Папу это точно, значит,
пристроили убили его в окно.
Чекисты. А почему, спрашивается? А зачем, если они только что его могли к расстрелу приговорить и расстрелять?
Да, причем вполне на собственно законных основаниях.
Да,
там
да,
что
да,
там было придумывать?
Да, там за один ярославский этот эпизод, когда там весь совет вырезали. Там заодно это можно было. А там таких эпизодов, извините, там на 20 расстрелов. То есть, а почему, а зачем? Ну, потому что они вот такие вот зловредные. Или, может, они хотели дать сигнал обществу, что режим смягчается? Непонятно. И, собственно, что мешало его держать 10 лет в тюрьме, если вы его опасались?
Непонятно.
Ну, короче, вот на ровном месте нам закидывают конспирологическую теорию, хотя там он сам на суде сказал, что я вернулся. Потому что мне сказали, что меня там ждет подполье. И я подумал, если подполье реально меня ждет, то кто я такой, если не приеду? Значит, мы были правы, значит, Россия нас ждет и все такое прочее. Значит, я поехал туда. А если все это вранье и провокация, значит, никакого там подполья нет, и никто нас не ждет. И, значит, были мы неправы во всем, и в России нафиг никому не нужны. А тогда я все равно поеду, и пусть они меня там расстреливают. А его не расстреляли. Ну, он думал просто заморачиваться, ему после всей этой... Такая биография интересная на самом деле. Столько он сделал хорошего, а потом все столько плохого сделал, что все свое хорошее еще зачеркнул. Ну, наверное, просто устал уже потихонечку.
Не, ну это довольно типичная картина натурально-морального банкротства, потому что он, считай, за что-то хорошее, правда, он точно не знал за что, но тем не менее, за что-то хорошее, довольно искренне стремился и боролся. Потом, в силу того, что он не знал, куда идти, не владел теорией, принялся делать какую-то лютую совершенно чушь, а потом и напрямую дрянь, а потом вообще оказался в лагере своих прямых врагов, с которыми он, в общем-то, и боролся. Ну, а потом он такой раз, и уже он вроде как за Россию боролся, а он уже живет во Франции.
Да.
И все. И что теперь делать? Ну, ему говорят, возвращайся, сейчас по новой замутим. Ну, он вернулся, а это выясняется, что его чекисты обманули. Да. Ну, и что теперь делать?
Что опять же, кстати, нехреновый такой удар по самолюбию-то.
Да.
Да. Не, ну, впрочем, как он говорит, что он сознательно ехал, уже пофиг было, провокация или нет.
Ну, тем не менее.
Может, рисуется.
Тем не менее, опять же, вот все равно, ну, я не вижу ничего необычного в том, что человек, который просто просрал всю свою жизнь, все свои идеалы, за который, кстати, он людей много убивал, вполне себе, в том числе и собственноручно. Ну все, то есть жизнь, считай, полностью загублена. Значит, что ну,
ты, вот такой и, вот. Еще опять же надо учитывать, что в те времена суицид-то он был в моде вообще-то.
Да, среди интеллигентской.
Да, да и не только интеллигентской, там сколько партийцев с собой покончало в связи с тем, что НЭП ввели.
Да.
И я просто этого не понимаю. Если ввели НЭП, значит, у нас опять капитализм. А значит, все, за что я боролся, это ложь. Все, прощайте, товарищи, бах. Знаешь. Ну, а тут Савенков, что, от моды отставать. Извините.
Да, там все были страшные самураи.
Да.
Сипук или только хруст стоял.
Ну, знаешь, вот что он творил последние, блин, годы жизни, лучше бы он это дело сделал, блин,
сильно раньше.
Лет на хотя бы за 5 до того. Было бы неплохо. Ну ладно, получилось как получилось, называется. Ну и на этом все заканчивается эта глава.
Ну то есть в принципе-то мы ничего нового не увидели в смысле методологии, потому что методология довольно простая. Взять некую цитату подлинную, оторвать от нее там половину в произвольном порядке или две трети, неважно. И ее собственным комментарием приделать. Это первый прием. Второй прием. Нужно взять уже не цитату, а просто некое там, событие или явление, или высказывание, или и его своими словами пересказать. Причем желательно еще и без ссылки, чтобы вы сами могли что-нибудь найти.
Ну, или ссылку, он там много ссылок на Крыльянку дает, как бы.
Да, или идите, напрямую ищите. Третий прием это был второй. Третий прием просто напрямую соврать.
То как есть... вот практически весь процесс правых эсеров, например, тут. Это уже, тут уже просто вранье. Или как с главтопом. Да.
Кстати.
Где вообще суть дела вообще никак не, там, не раскрыта. Что там по-настоящему было. Единственное, что вот какие-то несколько общих фраз, из которых понятно, что опять коммуняки гнобили интеллигентов. Как всегда.
Ну и опять же, та часть главы, которая посвящена... делу православной церкви, что это, ну, это ж, ну, там тоже наполнено все вот всем тем, о чем мы говорили. Просто банальным враньем. Он не мог, Солженицын, живя в Советском Союзе, не знать точно совершенно, что делали эти самые боевые мракобесы.
Да, собственно, лидер-то этих боевых мракобесов, он после суда, он это же...
Не Амин,
да, не, это я про Тихона сейчас.
А, про Тихона.
Да, он же ряд написал воззваний, где все вот от и до, все он там объяснил, что мы не виноваты. Ну, опять в духе Савенкова. Тут, конечно, больше игра была. Ну, что ты, чего вы там не понимали? Ну, говорит, мы вот не понимали, что вот те силы, которые заставляют нас советской власти сопротивляться, им вообще Россия не нужна, им свой кошелек только нужен. Вот. Россия им не интересна. А мы стали в их руках марионеткой. В результате наших действий, он пишет, святой, живой, он пишет, в результате наших действий получилась кровь, за которую мы очень скорбим и очень-очень-очень сильно просим прощения. Простите нас, пожалуйста.
Ну, это, естественно, любой неползивый человек скажет, что это он со штыком между лопаток большевистским писал, потому что его, естественно, должны были заставить так написать.
Блин, почему древние римляне не могли никого заставить? Они там, вот у древних римлян, они почему-то говорят, пусть меня лев сожрет, но я ни хрена вам писать не буду.
Непонятно.
Как-то, видать, древние римляне-то до чекистов-то еще не дотягивали.
Ну, просто, понимаешь, озверевший чекист,
это хуже. Он страшнее льва,
конечно. Гораздо страшнее льва, потому что лев-то просто съест.
Да, тут...
А этот тебя отправит прямо в ад.
Да. В ад. На земле, которую они строят.
Именно так. Ну как, в общем, часть главы про РПЦ, она абсолютно чудовищная, ну просто потому, что там Солженицын прямо врет, пытаясь представить так, что церковь-то вообще-то согласна была отдавать излишние ценности, не цепляясь, так сказать, за материальное. Ну а по факту мы видим, что церковь предлагала некий компромисс, исходя из которого они были согласны там и ценностям делиться, и все, что положено. Только если ей вернут, ну, дословно, буквально тот статус, который был в России, который мы потеряли.
Да.
То есть, вот у вас есть большевики, которые вообще написали декрет об отделении церкви от государства и наоборот, и от школы, естественно. А эти предлагают мало того, что это положение вернуть назад, так еще и обязать, чтобы глава правительства в обязательном порядке был православным. Да. В обязательном порядке.
Да, там еще, кстати.
То есть декрет ваш? Подотритесь.
Я не помню, в этих пунктах-то мы зачитали еще один пункт, что там обязательное преподавание закона Божьего во всех этих учебных
учреждениях. Там же мы половину документа зачли.
Да, там же еще замечательно. Причем оплата учителей за счет казны. Да, в обязательном порядке, значит, чтобы со школы учили, и чтобы не раньше 18 лет ты мог из православия выйти. Еще с соблюдением еще ряда условий.
Ну, то есть, вот все, что было в Российской империи, должно было быть в Советской России.
Даже круче, чем в Российской империи. В Российской империи они сами на положении чиновников были, с этим синодом и прочим.
Да,
а тут теперь вообще лафа. То есть, они хотели, чтобы им стало лучше, чем в Российской империи.
Это как
при
Алексея Михайловича. Да. Вот это же была же идиллия, когда Алексей Михайлович и Никон, пока тот окончательно не оборзел и не был отправлен в отставку.
Да. Ну, он, вернее, сам ушел и ждал, что его назад
позовут. Да, его не вызывали. Ну, это уж натурально. Это вот то самое, что выстраивали церковники кровью и потом, начиная от Ивана III, заканчивая вот там от Иосифа Молодского буквально, заканчивая Никоном, когда вот он вроде как добился симфонии.
Не, мы очень уважаем их старания как бы укрепить родную корпорацию.
Естественно, это может вызывать только уважение.
Да, но сочувствия никакого, извините, нет, не вызывает это у меня.
В настойчивости у них учиться надо обязательно.
Угу,
и осознание собственных объективных интересов.
Да, между прочим. И как не давать себя запутать всякими общими фразами.
Нет.
Свобода свободой, а, извините, статус юрлица пусть будет. Демократия демократии, а, извините, денежки. Вот что захотим, то пожертвуем. Да там, ну как это так, общественная организация отказывается выполнять государственную волю? Да чего бы они попробовали при царе что-нибудь для них сделать? Когда царь-батюшка сказал, что у этого монастыря землю типа отрезать, а монахи вышли что-то бунтовать.
Не, ну
что-то там, да, они бы выходить даже для начала не стали бы уже где-нибудь там. Ну, я думаю, что уже века с 18-го там уже все было понятно.
Не, ну ни в ку, не, что там, последние какие-то выступления такого рода же были при Петре I.
Ну, вот и да, вот как раз век 18-й и есть.
Начало 18-го века.
Петр пипец как отучил, он показал.
Нет, Петр-то что? Петр же с ними поступал по церковным законам строго, потому что он-то как раз очень уважал все эти постановления, что из пушек стрелять-то, конечно, нельзя, но монастырь раздробить, всех разогнать по другим обителям, так, чтобы они вместе не могли кучковаться, и там настоятелю написать этих на хлеб и воду.
Да. На строгий пост.
На строгий пост, да. И какой-нибудь работе полезной приставить, чтобы ему некогда было заниматься всякой ерундой. Да. Вот. Поэтому уже при Анне Ивановне и Екатерине Великой этого просто быть не могло вообще. Если царь-батюшка что-нибудь сказал.
Да, надо бежать и выполнять.
И быстро делать.
Да.
Тем более, что вы все равно руководитесь не своим патриархом, а министерством.
Да, между прочим, им на процессах это часто очень вспоминали. Что, ребята, почему вы тогда при царе так не делали? Вы часто при царе собирали толпу, чтобы какой-то царский декрет там не выполнять? Царский указ. Что-то таких случаев там не припомню, а сейчас у вас лишь проснулось, как давайте митинговать все. Не дадим, извините, блин, как вы нам не давали тогда митинговать, теперь мы вам не даем. Ну что ж, положение изменилось.
Блин. Словом, Солженицын все эти довольно тонкие, точнее, нет, не тонкие, а вполне очевидные моменты, он как-то обошел умолчание. Вот обошел.
Ну,
то
да,
есть церковь была согласна сотрудничать. Но видите, а большевикам нужно было зверство. И поэтому еще и церковников покарали, а митрополита Вениамина
Петроградского и Ладожского еще и расстреляли.
Да.
Вот так вот. И за что он теперь, конечно, святой великомученик. Между прочим, вот объявлен. В 1900, если я не ошибаюсь, в 92-м году.
Ну, блин, если он великомученик, так можно тогда, значит, это можно ему следовать без вреда для себя, так и никто тебе ничего не скажет. Ну, то есть он предлагал как бы распоряжение от государственной власти, которые тебе лично не нравятся, ты можешь их, значит, не выполнять.
Да, более того, нужно собрать людей, которые
будут активно противодействовать. Как я понимаю, если его признали святым, значит, это надо метод взять на вооружение. То есть, если что-то там пришли, у меня там какие-нибудь оштрафовать хотят, что-то у меня изъять, я могу просто сказать, а я не дам, потому что я не согласен.
И друзей собрать.
Да, и собрать друзей, да, по колоколу, чтобы съехала еще толпа.
Да.
Да. Ладно, хорошо, будем иметь тогда в виду.
Ну что, да. С этой головой все-таки, по-моему, девятая, да?
Да, девятая.
А то что-то уже сбился со счета.
Первый том уже добиваем. Хорошо.
Хорошо.
Скорее бы.
Так
скорее
точно. Бы, мы да. Принимаем учение.
Да.
Спасибо.
Да. Да, не за что.
А на сегодня все. Всем пока.